Городской наблюдатель.
Всем добрый день. У микрофона ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Добрый день, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И напоминаю, что вместе с Михаилом мы продолжаем, и вместе с вами, надеюсь, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше путешествие по Старой Петерговской дороге. Мы в прошлый раз были в деревне Бобылевка, в поселении в таком. И куда теперь мы держим путь?
Ну как же, мы обещали нашим уважаемым радиослушателям, что на этот раз мы окажемся в собственной его императорского величества даче. А для этого нам нужно перейти на другую сторону Петерговской дороги и подняться вверх по полуразрушенной лестнице, туда, где находятся друг по соседству с другом удивительный по своей красоте особняк и маленькая, но тоже очень симпатичная церквушечка в честь Пресвятой Троицы. Мы уже говорили с вами, что когда-то в начале 18 века хозяином этих земель по воле Петра стал известный церковный деятель, архимандрит, да, собственно, митрополит Феофан Прокопович. Человек, который во многом способствовал церковным реформам, которые проводил Петр I. Человек во многом жестокий, неоднозначный, но в то же время один из основателей русской литературы 18 века. Так его часто рассматривают. Итак, Феофан Прокопович владел этими землями в начале 18 века. Потом сменили эти земли еще нескольких хозяев. Ну, например, одно время принадлежали они князьям Долгоруковым. Но, в конце концов, выкупает эти земли император Николай, Николай I, мы с вами уже говорили, что он стремился к тому, чтобы все его родственники обзавелись дачами по соседству с Петергофом. Так любил Николай Петергоф, что хотел, чтобы как можно больше его родственников жило в окрестностях Петергофа. Конечно, у сына императора Николая, цесаревича Александра, будущего императора Александра II, имелся в распоряжении, ну, скажем, фермерский дворец в парке Александрия. Но в дополнение к этому фермерскому дворцу подарил старшему сыну и наследнику Николай еще один участок, ранее принадлежавший Феофану Прокоповичу, именно в честь будущего императора, и получил он название собственной его императорского величества дачи. И, собственно, особняк, потому что дворцом это относительно скромное, но очень симпатичное сооружение назвать сложно, и примыкающую к нему церковь, оба эти сооружения были построены по проекту все того же архитектора Штекеншнейдера, с которым мы не расталкивались во время нашего путешествия. И особняк, и церковь можно отнести к тому редкому архитектурному стилю, который можно определить как неорококо. Особняк напоминает постройки французских маленьких дворцов и особняков XVIII века, ну и в таком же стиле, но с элементами русской архитектуры, построена была и Троицкая церковь. Кстати, церковь уже восстановлена с ее удивительными интерьерами в стилистике неорококо, так что обязательно загляните как-нибудь в праздничный день в этот очень необычный, можно сказать, уникальный по своей архитектуре для нашей страны храм. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время дождется реставрации и особняк, сама, собственно, его императорского величества дачи, расположенная по соседству. Буквально в шаговой доступности от этой усадьбы находится и еще одна усадьба, связанная с именем императорской семьи, точнее говоря, с родственниками императорской семьи. Это усадьба Сергиевка, которая на рубеже XIX и XX веков принадлежала семейству герцогов Лейхтенбергских, которое вело свое происхождение от одной из дочерей императора Николая I, Марии Николаевны, которая в свое время вышла замуж за принца, а впоследствии герцога Максимилиана Лейхтенбергского, потомка пасынка Наполеона Евгения де Бугарне,
о котором у нас шла речь подробно.
Да, мы говорили о нем в начале нашего маршрута. Так вот, это семейство и обосновалось здесь, в Сергиевке, как называлась эта усадьба по имени одного из своих прежних владельцев, Сергея Румянцева, сына знаменитого полководца. Так вот, усадьба Сергиевка знаменита в первую очередь своим дворцом, построенным по проекту все того же архитектора Штекеншнейдера в помпейском, как говорится, стиле. В стиле, который напоминает виллы древних Помпей. Это один из тех дворцов, которые стоят на склоне Финского залива, на склоне Глинта или Балтийско-Ладожской гряды. Специально была прорублена просека, чтобы открывался от дворца вид на залив, с тем, чтобы, как это было заведено еще Петром, могли бы хозяева любоваться из дворца проходящими по Финскому заливу кораблями. Ну что ж, о семействе Лейхтенбергских мы с вами уже говорили. Скажу только, что дворец окружает один из самых красивых парков, расположенных в окрестностях Петергофа. В этом парке, помимо системы прудов, сохранилось немало интересных достопримечательностей, среди которых и руины дворцовой церкви в честь Святой Марии Магдалины, и так называемый китайский павильон, или английский павильон, как его еще называют, построенный, тем не менее, в китайском стиле. И ферма, расположенная на окраине этого комплекса, с целым собранием построек, предназначавшихся для разведения сельскохозяйственных животных. На берегу Финского залива сохранились руины водоподъемной машины, так что был когда-то устроен целый локальный водопровод в имении Сергиевка. Сохранился и целый комплекс служебных построек, так называемых кавалерских домов. Все эти постройки использовались до самого недавнего времени Санкт-Петербургским университетом, который еще в 20-е годы стал использовать Сергиевку в качестве одной из пригородных университетских баз. Здесь работал знаменитый физиолог князь Алексей Ухтомский, оригинальный философ и один из создателей современной российской физиологии. Здесь работал до самого последнего времени биологический институт Санкт-Петербургского университета. Кстати, именно здесь до сих пор проходят практику многие из студентов биологического факультета Санкт-Петербургского университета, тем более, что в прудах, которые относятся к парку, и сейчас водятся довольно редкие и необычные животные, которые встречаются только в очень чистой воде. А ведь мы помним, что такая родниковая вода находится в тех прудах, которые берут свое начало из источников на высотах Ропши, на ропшинских высотах, и питают, в частности, петергофские фонтаны. А рядом с Сергиевкой находятся остатки и еще одной замечательной дворянской усадьбы – Мордвиновки, которая принадлежала графам Мордвиновым. Сохранился усадебный парк, напоминающий лес, и прославившийся в первую очередь благодаря тому, что именно в этом Мордвиновском лесу знаменитый художник-пейзажист Шишкин писал свои знаменитые дубы. И сейчас сохранились некоторые из этих знаменитых шишкинских дубов на окраине парка в Мордвиновке. К сожалению, из всего ансамбля построек Мордвиновки сохранилась лишь необычная по архитектуре водонапорная башня, построенная где-то уже в конце 19 столетия. С Мордвиновкой и Сергиевкой мы с вами покидаем окрестности Петергофа и переходим к окрестностям Аранинбаума, в частности, к поселку Мартышкино, который находится между Аранинбаумом и Петергофом. О самом Аранинбауме мы поговорим уже в следующий раз, а пока о Мартышкине. По преданию, название этого поселка происходит от имени некоего трактирщика Мартына или Мартышки, который жил здесь во времена Петра I, содержал придорожный трактир.
Но... А я-то думала, что, может быть, здесь была какая-то мартышка.
Увы, про мартышек, которые здесь обитали, история умалчивает. Но зато ведь именно здесь сохранилась та самая Иоанновская церковь, благодаря которой Петр и познакомился с пастором лютеранским, благодаря которому стал останавливаться в Петергофе, благодаря которому и появилась вся петерговская дорога. Нет, на самом деле нынешний лютеранский Иоанновский храм уже относится к началу XIX века и построен в стиле классицизма, но построен на месте той древней еще деревянной лютеранской церкви, в которой этот знаменитый пастор когда-то служил. Сама нынешняя Иоанновская церковь находится на склоне горы над Финским заливом, и сейчас это тоже действующий лютеранский храм, принадлежащий лютеранской церкви Ингрии. А у подножия этой церкви находится еще один особняк, связанный с именем императорской семьи. Особняк, который принадлежал когда-то одному из сыновей великого князя Константина Константиновича, знаменитого К.Р., князю императорской крови Константину Константиновичу младшему. А еще связана Мартышкина с именем святого Иоанна Кронштадтского, у которого здесь в Мартышкино была дача. Сохранился двухэтажный деревянный дом, в котором отдыхал знаменитый всероссийский батюшка, как его называли. Перед этим домом сейчас установлен памятный знак, посвященный святому Иоанну. К сожалению, не сохранился православный храм, который располагался когда-то в Мартышкино, неподалеку от этой дачи святого Иоанна Кронштадтского. Ну, собственно, друзья мои, Мартышкино – это уже один из пригородов Арниенбаума. Ну, а в Арниенбауме мы с вами окажемся уже во время нашей следующей с вами встречи.
Ну что ж, мне осталось лишь напомнить, что путешествием по Старой Петерговской дороге по-прежнему руководит экскурсовод, краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Большое спасибо, Михаил.
До следующих встреч, дорогие друзья.
Ну и с вами также вместе за Михаилом Владимировым идет по дороге Старой Петерговской ведущая Ирина Озерская. До новых встреч!
До новых встреч, дорогие друзья! Мы такие паломники с вами идем вот цепочкой по этой Петерговской дороге. Все вперед и вперед.
Городской наблюдатель.